Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова, беседу Надежды Зотовой с Юрием Васильевичем Беляевым, общественным инспектором по делам детей-сирот. Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершение нашей передачи литературная страница.
Святитель Игнатий Брянчанинов. О молитве. О молитве и покаянии. Поучение в неделю мытаря и фарисея. В течение всей Святой Четыридесятницы, при всех богослужениях, часто повторяется во всеуслышание присутствующих в храме молитва «Боже, очисти мя грешного». Для чего это столь частое повторение одной и той же молитвы? Для того, чтобы мы приучились часто повторять ее. С той же целью повторяется часто и другая краткая молитва «Господи, помилуй». Спаситель мира, одобривший молитву мытаря, впоследствии дозволил и даровал нам молиться всесвятым именем Его. Молитва именем Господа Иисуса и по имени Его, и как установленное им, именуется молитвою Иисусовою. При господстве Ветхого Завета человек обращался к Богу, которого он еще не знал определенно. При наступлении господства иного, в Новом Завете человеку в преизобильное дополнение к прежнему обращению предоставляется обращаться к Богочеловеку как ходатаю между Богом и человеками. Как к такому ходатаю, в котором соединено божество с человечеством, как к такому ходатаю, который Бога объяснил человеком с возможною для постижения человеческого подробностью и полнотою, который Бога исповеда. В ветхозаветной молитве «Боже, милостив, буди мне грешнику» равнозвучаща новозаветная молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Ветхозаветные служители Бога употребляли первую молитву, новозаветные, употребляя и первую, наиболее употребляют вторую, потому что Богочеловеку благоугодно было сочетать с человеческим именем своим особенную чудодейственную духовную силу. Для постоянного моления употребляется также молитва «Господи, помилуй». Она сокращенная молитва Иисусова, и заменяет ее в тех случаях, когда произнесение цельной молитвы Иисусовой делается затруднительным, как то во время испуга, во время неожиданной радости, во время тяжкой болезни, во время духовного видения. В последнем случае возглас «Господи, помилуй» служит для ума отголоском на те благодатные разумения, которые являются ему по очищении его, превышают его постижения и не могут быть выражены словом. Какое имеет значение во всех этих молитвах глагол «помилуй» или «милостив буди»? Это сознание человеком погибели его. Это ощущение той милости, того сожаления к себе, которое Господь заповедал нам ощущать к себе, и которые ощущаются очень немногими. Это отвержение собственного достоинства. Это прошение милости Божией, без которой нет надежды спастись погибшему. Милость Божия есть не что иное, как благодать Всесвятаго Духа. Мы, грешные, должны непрестанно, неотступно просить ее у Бога. «Умилосердись, Господь мой, над бедственным состоянием моим, в которое я не спал, лишившись благодати Твоей, и снова водвори во мне благодать Твою. Духом владычним, духом силы Твоей укрепи меня, чтобы я мог противостоять искушениям, наносимым от дьявола, и искушениям, возникающим из падшего естества моего. Пошли мне дух целомудрия, чтобы я возник из состояния ума исступления, в котором нахожусь, и исправил нравственные стопы мои. Даруй мне дух страха Твоего, чтобы мне устрашиться Тебя, как подобает немощнейшей твари страшиться великого Бога, Творца Своего, чтобы мне по причине благоговения моего к Тебе свято хранить заповеди Твои. Насади в сердце мое любовь к Тебе, чтобы мне более не отлучаться от Тебя, не увлекаться непреодолимым влечением к мерзостному греху. Даруй мне мир Твой, чтобы он хранил в нерушимом спокойствии душу мою, не попускал помышлениям моим скитаться по вселенной без нужды, во вред мне, для смущения моего, чтобы он сосредотачивал их в самовоззрение и из него возносил к престолу Твоему. Даруй мне дух кротости, чтобы мне воздерживаться от гнева и злобы, быть постоянно преисполненным благости к братии моей. Даруй мне дух смиренномудрия, чтобы я не высокоумствовал, не мечтал о себе, не искал похвалы и славы человеческой, но помнил, что я — земля и пепел, существо падшее, низвергнутое на землю по причине недостоинства моего, долженствующее быть изведенным из тела и мира сего смертью, долженствующее быть представленным на страшный и нелицеприятный суд Твой. Боже, милостив буди мне грешнику. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. Господи, помилуй.
Избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире «Всемирное русское православное вещание», радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с общественным инспектором по делам детей и сирот некоммерческого партнерства «Родительский комитет» Беляевым Юрием Васильевичем. Вот какие еще можно примеры привести таких ярких дел, которые вы решали с родительским комитетом?
Ну вот была такая еще ситуация у нас с одним выпускником, также моим крестником – Семеном. Он вышел из детского дома, ну, тоже коррекционного детского дома, получил квартиру, но он не смог жить в этой квартире, даже ни одного дня он там не жил. Он сразу же сдал эту площадь приезжим людям из другой республики и, значит, сам где-то перебивался, где-то скитался, особо его никто не пускал, не оказывал ему никакой помощи. Он пришел к нам в Павлин, где, когда я был там директором, но мы жалость его приняли, он нам помогал, там был дворником и так далее. Потом он познакомился там, у нас в Павлине приходила к одному воспитаннику сестра, он с ней познакомился, у них возникла любовь, какое-то время они там дружили, потом она старалась его как-то поддержать, эта девушка. Ну, было, конечно, ему очень тяжело. Были даже случаи, что он настолько боялся вот оставаться один, что он даже ночевал на кладбище какие-то дни.
Вот. Так что на кладбище он был не один, ощущение?
Ну, иногда, так сказать, она там сидела с ним там на лавочке, как-то его поддерживала и так далее. Но были случаи, когда он один там ночевал, и если у него были какие-то деньги, которые он получал за квартиру, он покупал там алкогольные напитки, там водку выпивал, и чтобы вот отключиться, вот он спал вот на кладбище. Даже вот до такого состояния дошел. Потом у них эта вот любовь продолжалась, и они подали заявление в ЗАГС, у нее родился ребенок. Вот, но только они подали заявление в ЗАГС, он буквально через 3 недели погибает. Погибает в чужой квартире, в которой он снимал. Он сгорает в пьяном состоянии, закурил и все, уснул, и вот сгорел сам, и вот хозяин этой квартиры. И, естественно, вот эта всю проблема, похороны там, все это легло на нас. Ну, мы тут смогли, благодаря родительскому комитету, доказать через суд о том, что вот эта вот жена, ну, а мы считали, что она его жена, гражданская там, что она имеет право на эту жилую площадь своим ребенком. И суд поддержал нас, и эта вот женщина с ребенком, она уже вот длительное время живет в этой квартире, и, так сказать, очень довольна. И она в то время, у нее не было жилья, тоже находилась в очень тяжелом положении, и вот смогли оказать помощь этой семье.
Ну, еще 2 жизни, можно сказать, спасли от разрушения.
И таких случаев было много. Очень часто ребята попадали по своей глупости или еще по каким-то причинам, попадали в тюрьму, попадали под следствие. Мы выходили вот с ходатайствами, с какими-то обращениями, пытались какие-то найти обстоятельства смягчающие. Иногда это удавалось.
Ну и что можно поподробнее сказать вот об участии представителя родительского комитета в решении этих проблем? Может быть, о каких-то конкретных людях, адвокатах, с кем вам было хорошо работать?
Время такое было замечательное, такое яркое. Мы просто вот горели, сидели вот там долго, там до 10, до 11 часов, обсуждали, как вот составить там какое-то вот письмо, какое-то обращение. Вот. Очень все это было интересно. Привлекали другие организации, вот в частности, такая организация, как «Соучастие в судьбе» очень нам помогала. Они в свое время тоже помогли многим детям, особенно в решении жилищных вопросов. Была там прекрасный юрист Марина Натановна Родман, которая ситуацию вот с детьми-сиротами прекрасно знает. И вот до сих пор она помогает нам, мы тоже к ней обращаемся очень часто. Ну, в общем, люди просто замечательные как раз в это время, вот такое вот сложное. Они вот работали и оказывали нам такую помощь существенную. А Лариса Октябристовна, ну, Лариса Октябристовна – это двигатель. Она все сразу понимала, сразу вот говорила, надо так, надо так. Можно сказать, эта организация держалась и держится на ней. Это ее детище.
Юрий Васильевич, но вы из того времени и до сих пор, вы в некотором смысле держите руку на пульсе и, в общем-то, отслеживаете, что происходит в нашей стране, как законодательно меняется, так сказать, влияние государства вот, на приемные семьи, вообще все, что касается работы с детьми-сиротами. Вы постоянно этим интересуетесь, участвуете в разных форумах. Скажите, что изменилось с того времени за этот длительный срок в отношении государственного влияния вот на эти проблемы? Что вы могли отметить как положительное решение, что, может быть, наоборот?
Я бы сказал, что вот сейчас, последние вот несколько лет, там, может быть, 2 года, государство начало разворачиваться к этой проблеме. Если раньше, может быть, все как-то замалчивалось или не решалось, то сейчас как-то немножко лед тронулся. Взято направление на то, что дети должны жить в семье. Признано уже, официально говорят о том, что единственной оптимальной формой воспитания детей является семья. То есть никакой ни детский дом, ни приют, никакой центр не может заменить семью. Да, там могут накормить, могут дать какое-то обучение, как правило, самое элементарное. Вот. Но в конце концов, после выхода, достижения совершеннолетия, человек остается один со всей кучей огромных-огромных проблем. Я бы так сказал, что эти проблемы очень сложно решать. Надеюсь, что вот тенденция на создание семейных форм устройства детей, она и будет дальше развиваться не только в Москве, но и вот в других регионах. Там, конечно, все это похуже.
Ну, а вот на ваш взгляд, вот такое понятие, как профессиональная семья, ну, всегда ли это хорошо? Даже вот в отличие от детского дома.
Ну, так скажем, что вообще любая семья – это всегда хорошо. Потому что, ну, детский дом – это чрезвычайная вот ситуация, когда уже просто из ряда вон выходящий случай, когда уже совершенно ребенка нельзя никак устроить. То есть родные не берут, нет приемных каких-то родителей и так далее. Но сейчас, да, сейчас взята тенденция на создание профессиональной семьи. То есть те люди, которые берут детей, чтобы они имели социальные льготы от государства, то есть трудовую книжку и так далее.
Чтобы они еще были подготовлены. Да?
А сейчас ты не возьмешь ребенка, если ты не прошел школу приемных родителей, это само собой разумеющееся. Ну вот такая вот тенденция, сейчас вот очень Батарина выступает из Государственной Думы за внедрение профессиональных семей. Я думаю, что все зависит от того, в чьи руки попадет эта идея. Ее можно, конечно, сделать и хорошей, а можно просто вот формально пустить, требовать, чтобы ты какие-то там отчеты сдавал, чтобы тебя, так сказать, там проверяли и так далее. Ну, поживем, увидим.
А нет ли такого внедрения по западным образцам, когда там вообще утрачивается ценность, так сказать, биологических родителей? Там настоящим родителям признаются вот как раз профессиональные, нередко вот те, кто являются усыновителями. А дело биологического родителя – зачать и родить, а все остальное дальше уже никаких прав и ничего не имеет. Здесь у нас нет вот под какими-то благовидными предлогами вот такой трактовки, она не прослеживается, надеюсь?
Да нет, у нас еще мы до этого не дошли. Я вот являюсь тоже приемным родителем. И у нас отношения вот с детьми очень такие вот, ну, откровенные. Мы говорим о том, что это твои родители, вот родные, а ты вот приемные. Как-то объясняем все и не пытаемся вот заменить родных родителей, биологических родителей, как это сейчас такое выражение есть. Я не знаю, как эта тенденция дальше пойдет у нас. Я единственное знаю, что, конечно, что семья – это самая оптимальная форма воспитания ребенка.
А вот скажите, вот 90-е годы, когда вот дети действительно были не нужны, нередко в прямом смысле слова выброшены на улицу, тогда организовывали детские дома. В общем, была такая активная работа по тому, куда пристроить ребенка, да? А вот потом нулевые годы, наоборот, дети стали иметь, можно сказать, фактическую цену. Начались усыновления за границу, не всегда имеющие такую безобидную подоплеку, а нередко, в общем-то, это как способ тоже заработать деньги. На ваш взгляд, какова сейчас в этой области ситуация в России?
Ну, ситуация такая, что у нас как-то ценность человека начала возрастать.
Ну, не
в рублях, да. А как-то,
и не в долларах.
Да, как-то государство начинает все-таки больше относиться к человеку, как к человеку, а не как к какой-то вот статистической единице и так далее.
То есть так потихонечку возвращаемся к своим традиционным ценностям.
Да.
Ну, хотя бы вектор такой.
Например. Да, это вот такая вот большая проблема, о которой я тоже очень много думал, о том, что человек все-таки должен быть человеком. Ну вот наша организация, Родительский комитет, в названии есть такое слово «защита». От кого мы ее защищаем? В первую очередь от того, кто мешает.
От произвола, от, допустим, чиновников,
да.
То есть государство в виде чиновников,
да, да.
Которые могут вторгнуться, от каких-то лихих, непорядочных и зловредных людей, которые могут пользоваться беззащитностью детей-сирот.
Да, то есть мы защищаем. А на самом деле должно государство защищать. Значит, государство не может в лице там, чиновников, организаций и так далее, оно еще не может обеспечить вот такую вот защиту. А те механизмы, которые оно использует, они очень грубые. механизмы государства защиты это какие? Это суд, прокуратура и так далее. То есть, а там уже...
Карательный аппарат.
Да, а там карательный аппарат. А вот такого вот, как бы мягкого такого воздействия, к сожалению, у государства вот нет. Сейчас эта тенденция намечается, что пытаются создать такие организации на базе управления социальной защиты, чтобы они эти функции выполняли. Но народ у нас вот за эти длительные годы очень настороженно относится. И когда приходят там какие-то организации там, социальной защиты и так далее, народ их не воспринимает.
Юрий Васильевич, но это ведь связано и с внедрением ювенальных технологий, которые и продолжают внедряться под разными видами, все равно существует угроза. И мало того, эта угроза существует и существовала не только относительно детей сложных обстоятельств житейских, это уже была угроза для каждой семьи фактически. По этому поводу сколько собиралось людей, вот и в родительских комитетах целые конференции проводились, обсуждались. И вот особенно юристы отслеживают, смотрят, какие принимаются законы, чем это вообще грозит в перспективе любой семьи.
Конечно, это все правильно. И вот в связи с этим, вот роль таких вот организаций, как наша организация «Родительский комитет», она очень огромная. Потому что люди больше доверяют вот таким вот организациям. Они знают, что эта организация не будет применять никаких карательных мер. И вот на этом построена работа, на большом доверии к таким организациям.
Юрий Васильевич, а вот, на ваш взгляд, роль Русской Православной Церкви в работе вот таких организаций, как Родительский комитет, и вообще вот влияние Русской Православной Церкви на изменение ситуации в стране вот в этих областях столь важных. Вам приходится сталкиваться, и приходилось сталкиваться, там, участие, там, допустим, тех же приемных родителей, адвокатов, юристов, не только представителей Православной Церкви, а и светских людей. Но все-таки, вот как мы говорили с Ларисой Октябристой, она говорила, что вот на этих, ведь некоммерческое партнерство, оставались и остаются в основном люди, представители Русской Православной Церкви, которые способны бескорыстно тратить свое время, силы и заниматься какими-то вопросами, что это чаще все-таки люди верующие православные.
Конечно, церковь, она создает условия для работы таких организаций. И вот эта вот совместная деятельность вот общественных организаций, церкви, она, конечно, очень благотворна. И когда ты приходишь к какому-то чиновнику и говоришь, что ты являешься представителем общественной организации, еще церкви, то к тебе такое хорошее, серьезное отношение. Особенно, посмотри, ты еще мужчина, тратишь свое время для того, чтобы решить какую-то проблему. Это очень тоже влияет.
То есть есть доверие чиновников на местах, и чувствуется, что для них авторитетной является Русская Православная
Церковь. Да, очень даже, да, очень даже авторитетно, особенно организация, которая взаимодействует с церковью.
А вот скажите, вы приводили в свое время такие ужасающие факты, цифры приводили, количество брошенных детей-сирот и для области, и для Москвы. На ваш взгляд, ситуация хоть как-то меняется?
Ну, понимаете как, все зависит от той политики, которая ведет государство. Вот сейчас такое дано, может быть, сказать, полугласное указание, что детей почти не изымать из семьи. Вот то, чего не было там 20 лет назад, там 15 лет назад. Там, если видели какой-то небольшой там непорядок, то ребенка быстренько изымали. Сейчас это делают с небольшой такой вот оглядкой. Потому что все-таки есть еще организации, которые могут вступиться, которые могут встать на защиту вот ребенка. Я помню, лет 15 назад я был на суде, где признавали мать, что нужно ее ограничить в родительских правах. Ну, нам удалось, причем были представители детского дома, с которыми мы тоже сотрудничали, нам удалось просто на суде объяснить суде о том, что вот, да, вот действительно у женщины есть проблемы, что у нее сейчас нет работы и так далее, но она ведет нормальный образ жизни, и она может воспитывать ребенка. И ребенка вернули. В то время это был просто удивительный, уникальный случай, потому что, как правило, вообще не рассматривали, просто забирали и все. Сейчас таких случаев больше стало.
Больше, когда не забирают.
Когда не забирают,
но это да. Вот, по-моему, совсем последние годы.
Последние годы. Может быть, чиновники боятся, может быть...
Нет, какая-то общая в стране ситуация изменилась.
Это есть, да.
Ну, а скажите, вот вы пессимист или оптимист? Вот вы сталкиваетесь с человеческим горем, с детским горем на протяжении больше 20 лет. к этому трудно привыкнуть. И понимаешь, что это такое массовое явление, что как бы вот такими даже небольшими организациями не решить капитально эту проблему. Но, тем не менее, что-то происходит, какие-то перемены происходят. Какой-то оптимизм это внушает вам?
Ну, я бы сказал, что слабый. Слабый оптимизм, потому что проблемы все равно остаются. Ну, раньше, допустим, было с какого-то района, например, 100 сирот, но сейчас осталось, там, допустим, 60 сирот. Но все равно они есть, и все равно это несчастные дети, все равно в дальнейшем им нужна будет помощь. Причем, к сожалению, бывает так, что та помощь, которую вот мы сейчас стараемся им оказать, там, купить какие-то там игрушки, там, чего-то еще, это на самом деле не решает коренным образом проблему. Проблема гораздо сложнее, я даже не могу ее сейчас обрисовать. Это проблема не одного дня, это проблема вот самой семьи, из которой попадает этот ребенок. А как ее решать, я затрудняюсь сказать, конечно. Есть у меня хорошие знакомые, которые работают очень давно в органах опеки, они говорят, ну вот мать, одинокая мать, у нее там один или два ребенка. Ну вот выплати ей эти вот там 15 тысяч, которые вот дают приемному родителю. Она вытянет этого ребенка. Почему ей нельзя выплатить? Найди такие пути, найди такие законы, чтобы она могла эти деньги получить. И не будет ребенок изъят из семьи, будет жить с родной матери. Все равно никакая приемная тетя или приемный дядя не заменит родных. Вот в чем проблема. А у нас, к сожалению, вот государство, да, вот формально, вот ты такой, ты сякой, ты не имеешь права, а имеешь право, только получай 1500 рублей. Вот и все. Вот вся проблема, которую государство вот видит.
Юрий Васильевич, ваши мысли насчет таких организаций, как родительский комитет, что бы вам хотелось пожелать, может быть, предложить?
Ну, я считаю, что вот таких организаций должно быть, конечно, больше. Ну, естественно, в них работают люди неравнодушные. Но возникает ведь вопрос финансирования этих организаций. Это все организации частного финансирования. А где взять средства на их содержание? На самом деле, конечно, деятельность их очень нужная, плодотворная и максимально востребованная.
Ну и в завершение, что бы вы могли сказать, какой вам видится перспектива работы в том же родительском комитете?
Ну, перспектива такова, что проблема, конечно, становится не меньше, а может быть даже где-то и больше. Эти проблемы все равно надо решать, грамотно юридически давать обоснования. Люди все равно в силу каких-то причин будут попадать в тяжелые ситуации, и все равно нужно будет решать эти проблемы. Кому-то нужно эту вот деятельность вести.
Но на ваш взгляд, вот хотелось бы, наверное, чтобы было больше связи с регионами, чтобы в центре знали, что происходит в регионах, и наоборот, в регионах знали, что происходит в центре, и могли делиться опытом и опираться друг на друга, чтобы это была более разветвленная система.
Ну да, конечно, в этом направлении родительский комитет работает.
Ну и в заключение нашей беседы, все-таки, что бы вам хотелось сказать и нашим радиослушателям, исходя из опыта 20-летнего работы с детьми-сиротами?
Ну, хотелось сказать, чтобы мы были неравнодушными, чтобы вот ту боль, которую мы видим, мы мимо нее не проходили. К сожалению, вот это вот равнодушие, оно наша вот беда, такая вот национальная.
Спасибо, Юрий Васильевич, помощи вам Божией.
Спасибо и вам.
Вы прослушали интервью с Юрием Васильевичем Беляевым, общественным инспектором по делам детей-сирот некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья родительский комитет. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Thank you. В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Алло, слушаем вас.
Здравствуйте, отец.
Здравствуйте.
Дмитрий. Я хотел спросить вас два вопроса. Первый вопрос. У меня умирает бабушка, то есть она православная христианка. Как нужно православному человеку принимать вот смерть? Какие молитвы нужно читать при этом? Как нужно в этот момент себя вести? То есть это первый вопрос. Вот второй вопрос. Мы с женой венчаны, то есть 10 лет живем в браке. Ее родители распределяют наследство и отдают предпочтение ее младшей сестре, ну, не только в наследстве, но и в попечении о детях. Вот как нужно реагировать правильно моей жене? Спасибо.
Ну, как правильно? Это же имущество нажито родителям, как они хотят, так и делают, как они считают нужным. Им, как родителям, видней. А как реагировать? Ну, что достанется? Благодарить Бога и родителям, кланяться в пояс, целовать ручки и принять как волю Божию. Это все очень просто. А по поводу смерти, это переход в вечность. Поэтому мы с самого рождения должны готовиться к этому. Это очень важный, ответственный момент. Жизнь человека, она разделяется на такие периоды. Первый период – от зачатия до рождения. Второй период – от рождения до крещения. Третий период – от крещения до перехода в вечность. И следующий период – от перехода в вечности до страшного суда. И после этого уже либо человек пребывает с Богом навсегда, либо навсегда бывает им отвержен. Вот так. И поэтому к этому надо готовиться всю земную жизнь. Поэтому обязательно нужно постараться каждому человеку перед тем, как войти вратами смерти, пособороваться, совершить таинство елея освящения, обязательно причаститься святых Христовых тайн. И читается ряд таких молитв, которые так в народе именуются отходная. То есть специальное последование, которое в молитвословии именуется так – на исход души. Иногда, когда человек еще в силе, вот, но чувствует, что смерть близка, он может сам почитать. А если он уже ослаб, это трудно, то кто-то из родичей или кто рядом с ним в этот момент находится, может помолиться, вот, и это облегчит ему его переход.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Свет разума. С горы далеко видно. Карабкается кто-то от городка. Постоит у разбитой дачки у виноградника. Нырнет в балку, опять на бугор, опять в балку. Как будто диакон. Но зачем он сюда забрался? Не время теперь гулять. Что-нибудь очень важное? Остановился, чего-то глядит на море. Зимнее оно крутит мутью, над ним бакланы, как черные узелки на нитке. Чего? — махнул рукой. Понятно. Пропало все. Мне понятно. Живет диакон внизу, в узенькой улочке, домосед. Служить-то не с кем. Месяц, как взяли батюшку, увезли. Сидит, кукурузу грызет с ребятами, пройдется по улочкам, пошепчется. В улочках-то чего не увидишь. А вот как зашел на горку, догляделся, Не со святой ли водой ко мне? Недавно крещение было. Прошло Рождество, темное. В Крыму оно темное, без снега. Только на Кушкае на высокой горе блестит, выпал белый крепкий снег. И белое Рождество там стало, радостная зима далекая, розовое по зорям, синее к вечеру, в месяце лед зеленый. А здесь на земле темно, бурый камень да черные деревья. Славить Христа кому? Кому петь? Воссия мирови свет разума. Я сижу на горе с мешком. В мешке у меня дубье. Дубье — голова и мысли. Воссия мирови свет разума. А дьякон лезет. На карачках из балки лезет, как бедный зверь. Космы лицо закрыли. «Господи! Человека вижу!» — кричит дьякон. «А я...» Не знаю, куда деваться, души не стало. Пойду-ка, думаю, прогуляюсь. Бывало, в эту пору сюда взбирались с батюшкой со святой водой. Ах, люблю я сторону эту вашу, куда ни гляди, простор. И тебе видите с высоты востока. А я к вам по душевному делу, собственно, поделиться сомнениями, не для стакана чая. Теперь нигде ни стакана, ни тем паче чаю. Угощу папироской вас, а вы мне беседой. Хотите, и тропарек пропою. Теперь во мне все дробит. Он все такой же, ясный, смешливый даже. Курносый и глаз прищурен, словно чихнуть собирается. Мужицкий совсем дьякон. И раньше глядел простецки, ходил с рыбаками в море, пивал с драголями на базаре, а теперь и за драголя признаешь. Лицо корявое, вынуто в щеках резко, стесно топором углами, черняво, темно, с узким высоким лбом, самое дьяконское, духовное. Батюшка говорил бывало, дегтем от тебя дьякон пахнет, ты бы хоть резидой попрыскался. Смущался дьякон, оглядывая сапоги, молчал. Семеро ведь детей, на резиду не хватит. И рыбой пахло. И еще пенял батюшка. Хоть бы ты горло чем смазывал. Уж очень ржавый голос-то у тебя. Голос, правда, был с дребезгом. Самый-то ладный, дьячковский голос. Мужицкие сапоги скребущие, бобриковый халат солдатский из бывшего лазарета, полы изгрызены. Нет-то духовной шляпы, а рыжая татарка. Высок, сухощав и крепок. Но когда угощает папироской, дрожат руки. Вот человек увидал и рад. Да, да чего же я рад-то? А уж тропарь я вам спою на все четыре стороны. Извините, не посетил на Рождество. Сами знаете, какое же нынче Христово Рождество было. Отца Алексея бесы в Ялту стащили. Я теперь уж один ревную, скудоумный. Приеду в храм... Облекусь и пою. Свечей нет. Проповедь говорил на слово. Воссия мирови свет разума. По теме. И свет во тьме светит, и тьма его не объя. А как? Ходят? На Рождество полна церковь набилась. Рыбаки пришли, самые отбившиеся. Никогда раньше не бывали. Рыбы мне принесли. Знаете, Мишку, от сифта, который помирал, мы тогда его с Махал Павловичем отходили, когда и мой Костюшка болел. Принес корзину комсы. Нам вон поставил и пальцем манит. А я возглашаю на Ектеньи, а он мне перебивает. Отец дьякон, рыб тебе принес. Меня эта рыба укрепила. Говорил с большим одушевлением. Прямо у меня талант проповеди открылся. Себе не верю. При батюшке я не помышлял, а теперь жажду проповеди. Открывается мне вся мудрость. Я им прямо. Свет во тьме светит, и тьма его не объя. Они вздыхают. Вот, говорю, некоторый человек, яко евангельский рыбарь, принес мне рыбки. Я, конечно, чудо не совершу, но... Насыщайтесь, кто голоден. А душу чем насытим? Выгреб себе 3 фунтика и тут же сам вона по 10 раздал. И вышло полное насыщение. И уж 3 раза приносили, кто что, и насыщались вдосталь. И духовное было насыщение. Прямо им говорю: «Братики, не угасайте, будет свет!» Они мне тихо: «Ничего, будет. Нет у нас свечи, — говорю, — вожжем сердца». И вожгли. Вататраки грек принес 1 фунт стеариновых. Вот вам и свет во тьме. Исправили Рождество. Дьякон смазывает себя по носу снизу вверх и усмешливо щурит глаза. Нет, он не унывает. У него 7, но он и ограбленную попадью принял с 3 ребятами. Сбился дюжиной в 2 коморках, чего-то варит. Принял на себя миссию. Пастыря нет, подпасок, а за меня цепляются. Молю Господа и веду. Послали петицию в Ялту, требуем назад пастыря. Все рыбаки и садовники, передовые наши, самые социалисты, подмахнули. Требуем. Пришел матрос Кубышка с поганого гнезда ихнего. Говорит мне: «Ты, дьяк, наляди, как бы в ад тебе не попасть. Наши зазудятся, народ ты мутишь на саботаж. Рыбаки рыбы нам не дают».
А меня осенило, и показываю в Евангелии: «Читай, блаженнее есть егда, радуйтесь и веселитесь».
«Да веселишься», — говорит.
«Ну, да веселюсь».
Вызвали крепсу ихнему. Мальчишка пустоглазый, а крови выпустил. Наган-то больше его. Он крепс, а я православный дьякон. Иду, как апостол Павел, без подготовки, памятуя, осенит на суде Господь. Вонзился меня тут крепс, плюнул себе на крагу от сердечного озлобления и... «Арестовать! А, народ у меня мутить!» «Ну что тут, пристав покойный Артемий Осипыч?»
А я ему: «Горчишник от Евангелия, не имыши власти, аще не дано тебе свыше».
Так перевернуло беса.
И вдруг, как из-под земли, делегация от рыбаков и Кубышка с ними.
«Отдай нашего диакона, нашим именем правишь».
Он ему речь, они ему встреч, не перечь.
Отбили.
«А до вас я вот по какому делу».
Дьякон вынул из глубины халата зеленую бумажку. «Язва одна восстала. Прикинулся пророком и мутит. Вот почитайте. Новые христиане объявляются», — сказал он дрогнувшим голосом и смазал нос.
«Как это называется?»
«Новый Вертоград». Читаю я на бумажке, машинка писана. «Чертоград, прости, Господи!» — кричит дьякон. «Такой соблазн! Ни баптист, ни евангелист, ни штундист, а прямо дух нечист! Все отрицает! И в такое-то время, когда все иноверцы ополчились, ни церкви, ни икон, ни воспылания! Отними у народа храм, кабак остался!» А он, толстопузый, свою веру объявил. «Мистицитическую!» «В кукиш, прости, Господи! И на евангельской закваске! Первосвященником хочет быть во славе! И... интеллигент, а? Свет разума, а? Объявил свою веру и мутит! Но я вызвала его на единоборство, как Давид Голиафа. За ней Голиаф он и есть, 8-пудовый. И вот теперь вышло у меня сомнение. Высших пастырей близко нет, предоставлен скудоуми своему и решил с вами поделиться тревогой. Дьякон вскочил, оглянул море, горы, снежную кушкаю, дымный снежный чатырдак, всплеснул, как дитя, руками. «Да ведь чую, воистину храм Божий, хвалите его небеса и воды, хвалите великие рыбы и все бездны, огни, град, снег и туман, горы и все холмы,
и все кедры, и всякие скоты, свиньи, и черви, и ползучие. Но у нас-то с вами разбег мысли, а мужику-то... Надо, надо! — стукнул он себе в грудь. — Я про реформацию учил. Все на уме построено. А что на уме построено, рассыплется. Согрей душу. Мужику на глаза икону надо, свечку надо, теплую душу надо. Знаю я мужика, из них вышел и сам мужик. Тоскливо мне с господами сидеть подолгу, засыпаю. Храм Господень с колоколами надо. В сердце колокола играют, а не пустоту. С колоколами я мужика до последнего неба подыму. И я вызвал его на единоборство. Кого его? Ах да, интеллигента-то, да самого этого иезуита, господина Ворнова. Какая фамилия! Черный Ворн, хоть он и рыжий, с проседью. И вот послушайте, разрешите сомнение. А вот как было. Еще в самую революцию, как социалисты наши на машинах-то все пылили, а интеллигентики, высни язык, бегали уж так-то рады, что светопредставление началось. Ах, что бы я мог порассказать, а вы роман бы какой составили. В самое-то это время и объявился у нас тут господин Воронов, и даже потомственный дворянин из Англии. А в нем всякой закваски есть от всех поколений. Да вы его видали. Вот, и я на его лавочке нарвался. Пудов восьми бык быком. А как я на лавочке-то нарвался? Это после было, как я и испытывать его ходил, его вертоград сердца. Ну, скажу наперед, ибо потом сразу же все трагически пойдет. Рост он к сажени, плечи копна, брюхо на аршин вылезло. Ходит в полосатом халате и в ермолке с трубкой. Рычит в глазищах туман и кровь. Открыл он с мадамой лавочку, дружеское содействие, принимать на комиссию. Всякого добра потащили, и он свои картины повесил для прославления. Денег у него много было. И давай по нужде скупать. Купил я у него, простите за глупость, машинку «Примус» за 40 тысяч. Принес жене. А Катерина Александровна моя вот так вот ручки сложила. Ах ты, дурак, диакон! Слезами своими, что ли, топить-то ее буду? Керосин-то мне достал? Хлопнул я себя в лоб, правда. Керосин-то уж другой год нет, и миллионы стоит. Не догадался. Жалко Катеньку было, как она с ребятами за дубовыми кутюками, как вот и вы, по горам ползала. Пошел назад, не отдает денег. А, говорю, вы мстите, что я диакон, и борюсь идеальным мечом? Нет, говорит, я в лавке не проповедую. И у меня правила на стене. Грамотны? Читай объявление в разрисованном веночке из незабудок. Вынесенная вещь назад не принимается. Хуже мюрмери Лиза. А мне 40 тысяч неделю жить. Хорошо, говорит. Возьмите мылом 2 куска. Чистота тела — первое условие свободы духа. Дайте, говорю, 1 кусок и 20 тысяч. Нет. Кусок и... Молоток хотите? Или щипчики для сахарку? А сахарку у нас и в помине нет. Взял его мыло. Оно в первую стирку как завертится, как защипит, так все в вонючий газ обратилось. Поплакали, постояли над пузыриками, и пузыри-то улетучились. Вот вам по слову совести. А мыло-то дознано потом было. Он сам варил по волшебному рецепту мошенническому. Так мы и прозвали «Воронье мыло духовное». Но теперь я обращусь к самому важному и даже трагическому. В самой первой неделе революции было то. Вышел я раз возглашать на Ектенье и вижу. Стоит у правого крылоса, поджав руки на брюхе, самый он, мурластый, и злокозненно ухмыляется. А после службы подает мне зеленую бумажку, а на ней отпечатано. Видимая церковь есть капище идолов, а священники и диакон-жрецы. Придите в невидимую ко мне. С большой буквы. а внизу от Иоанна. Аз, семь, истина, лоза виноградная, а отец мой виноградарь. Не обратили внимания, ну, штундист. Только слышим, в народе стали говорить, что какая-то новая вера объявляется, а другие, что господин Воронов виноторговлю открывает и заманивает, а у его отца огромные виноградники закуплены в компании с англичанами. Но все сие было только предтечью горших бед. Снесся отец-настоятель с Преосвященным, и поехали мы к самому прокурору. Оскорбляю церковь. А прокурор новый, присяжный поверенный, воров защищал недавно. Мелким бесом рассыпался, чуть под благословение не полез. Ах, я так уважаю религиозные проявления. Свобода совести для меня высший идеал в ореоле блеска. Но с точки зрения философии и политики не смею пальца поднять на инакомыслие. Он тоже мучается религиозной совестью, а в борьбе огненной идеи рождается светлая истина. Идите с ветвями мира и проповедуйте ваше Евангелие во все концы, слова не скажу. Вейтесь идеально мечом. И вы должны быть спокойны, так как у вас, кажется, что-то предсказано. Сази жду церковь мою, и врата адовы не одолеют во веки веков. Аминь. Переврал. И теперь мы отделили вашу церковь от нашего государства. И до свидания. У меня горы дел, а я еще не завтракал. Еще я тогда, выходя, сказал отцу Алексею: пустой граммофон лопнет скоро. Отец Алексей вздохнул: претерпим. А тот, как служба является, со столиком в ограду, разложит листочки, свечку зажжет и приманивает. Зычно орет: совлеките ветхие одежды, прилепитесь к чистоте, и опять листочки. Что такое брак в духе? И написано там прямо: блуд. Будто церковь занимается сводничеством. Припутали Бога в блуд. Будьте свободны, и пусть только любовь соединяет тело и души. И опять: а ты, Анна, Бог есть любовь. Собрали мы приходской совет и постановили: претерпеть попущение, но в ограду не допускать. Поставили Драголя Спиридона высокого стеречь. Ну, он ревнитель, и Воронова ошугнул, и столик его прокинул, и дрючком гнал его до самого дома. Тот в милицию, а я пришел объяснить. Борьба у нас идеальная, сам прокурор сказал, а на церковный двор ни за что не пустим. Милицейский начальник почесал нос и отмахнулся: да хоть проглотите друг дружку, мне не до религии, уходите. А тот стал у себя на квартире творить соблазн. Объявил причащение вином бесплатно. Все из одной бутылки причащаются. Женщины стали к нему в сад бегать. Узнали мы про него. Оказывается, саратовский помещик с полным высшим образованием. 2 миллиона уже прожег, 3 жены у него было, с каким-то немецким пастырем снюхался, и его из Питера выгнали по протекции. А то быть бы ему в каторжных работах за все святотатство и кощунство и уголовное кровосмешение. Долго жил в Англии, и будто там его посвятили в пророки. Называет себя знаменитым художником. А как революция наступила, и прикатил. И действительно, привез картины симфонические. Как-с? А, ну да, символические, странного вида. То на стенке громадное сердце висит, а из него кровь струями с надписями «Любовь плоти». Любовь в плоти, по струйкам-то, а вверху полыхает золотом и написано «Любовь духовная». То еще 2 скелета нарисовано и начертан на этом, понимаете, на этом месте. Ветхий человек, а рядом голый обнимается во всех прирожденных формах даже до соблазна, и написано по грудям «Новый Адам». Потом чаша на полотне в цветочках, из нее льется пена и написано «Причаститесь духа». И еще дверь написана золотая с красной печатью, и поперек пущено «Печать тайны». И огромная картина моря, по волнам все столбиками и будто не волны, а свившиеся человеческие голые фигуры зеленого цвета, словно дух тьмы, и написано море страстей плотских, а над ними желтая рожа светится, как луна. Стали девушки к нему ходить, тайну, чтобы узнать, а он им проповедует. Дадим слово жить в духовной любви. Ему женщина, которая с ним приехала, скандалы устраивала, а он ее бил жгутом и поленом. Раз ночью даже в сад в одной сорочке выгнал и орал в окошко: «Совлеки ветхого человека, тогда впущу!» Ну, хуже всякого штундиста. Поняли мы с отцом Алексеем, что это нам испытание, и обличали по силе возможности. А он грязнейшими клеветами нас. Предложил батюшка ему предстать для словопрения о вере в 4 часа дня в церкви. Отклонил гадина. «В капище ваше не пойду, а желаете под открытым небом в моем саду». В сад к нему не пошли, понятно, в блудилище-то его гнусное. Так все и тянулось. А тут он брешь-то нам и пробил. Тут-то и начинается самая трагедия, дабы воссиял свет разума. И не знаю, как мне и понимать резюме, что вышло. И вот метусь. Вон и дни пришел к нам во храм старший учитель здешний. И добрый же человек какой, но глупый. Иван Иванович, который регенствовал у нас, и говорит внезапно и прикровенно: «Постиг я весь социализм теперь и отрицаю все, а главное — религию, церковь. И это же все одна профанация и скелет сгнивший». А батюшка ему кротко: «И очень хорошо. Одной паршивой овцой меньше стади». «Ну, — говорит, — узнаете овцу». И перекинулся к Воронову. Стал тоже листки раздавать. А дурак, тихий дурак, 6 детей, но благоустроился. Приятели ему пообещали учебным комиссаром сделать на весь уезд, и автомобиль сулили. Стал он прихожан соблазнять. Он, говорят, и учитель новую веру принял. Чего-нибудь тут да есть ему известно. Хороший человек был. Жена его плакала, приходила. Отговорить его. Стал все про духовную любовь говорить. И от меня отказывается. Велит ветхую плоть какую-то совлечь. Я, конечно, уж не молодая, но еще не ветхая. Она гречанка, простая бабочка. А он, говорит, с молодыми девушками в садах спорит насчет духовной какой-то любви без брака. Помогите по мере сил. Что с дураком поделаешь? Но не всем тревога.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.